Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Московское время 18 часов. В эфире программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый вечер. Новости часа представит Мария Салычева.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. Россия даст эффективный ответ на планы США разместить в Европе комплексы ПРО, заявил Владимир Путин. В Сочи произошли новые обрывы линии электропередачи. Израиль провел очередную операцию на палестинских территориях. Президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена дать эффективный ответ на планы США разместить комплексы ПРО в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике ссылки США на угрозу возможного ракетного нападения со стороны Ирана, Северной Кореи, а также террористов.
Нам кажутся такие аргументы несостоятельными. И это, конечно, имеет к нам прямое отношение. И, разумеется, будет вызывать соответствующую реакцию. Как я уже сказал, эта реакция будет асимметричнее, но в высшей степени эффективной.
Путин также сообщил, что в России разрабатывается новое стратегическое оружие с гиперзвуковым управлением. Несколько районов Большого Сочи все еще остаются без постоянной подачи электричества. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
В середине дня вновь произошло отключение электроэнергии. Как говорят специалисты, происходят вторичные явления обрывов тающим льдом высоковольтных линий электропередач напряжением 220 и 110 кВт. Без энергоснабжения остались районы Сочи, такие как Завокзальный, Пластунка, Бытха, Мациста, Адлер, а более чем в двух десятках населенных пунктов горных районов. Электричества нет уже почти двое суток. В нормальном режиме заработал хлебозавод и медицинские учреждения, а также школы. Возобновилось нормальное движение поездов, хотя вместо электровозов используется пока тепловозная тяга. Несмотря на сбои в работе сочинской теплоэлектроцентрали, ее мощность уже доведена до максимальной 80 мегаватт. Еще 60 мегаватт поступают по договоренности от Ингуригэс через Абхазию, помогает и Краснополянская ГЭС. Для ликвидации аварии в Сочи прибыли специалисты Кубанэнерго и РАО ЕС России. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
В Калмыкии оперуполномоченному МВД Сергею Выскубу предъявлено обвинение в подготовке убийства мэра города Элиста Радия Бурлова. По предварительным данным следствия, Выскуб намеревался организовать убийство мэра по заказу неизвестного лица. Суд грузинского города Зугдиди принял решение о конфискации имущества бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадурском ущелье Мзара Гвициани. В пользу государства будут изъяты принадлежащие ему земельные участки, торговые объекты, а также дом в Тбилиси. С июля прошлого года Гвициани находится в розыске по обвинению в организации вооруженного мятежа в Кадурском ущелье. За информацию о его местонахождении МВД Грузии обещает вознаграждение в 60 тысяч долларов. На палестинских территориях в четверг погибли еще 3 человека, 2 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На западном берегу Иордана, в Наблусе, израильские военные убили 2 боевиков группировки «Фатха» бригады мучеников Аляксы. В ходе этого рейда был обнаружен склад оружия, принадлежащий «Фатху». 3-й палестинец был убит при попытке перебраться через разделительные заграждения на территории Израиля в районе лагеря беженцев Каландия, к северу от Иерусалима. Днем раньше вблизи Наблуса был арестован боевик исламского джихада, находящийся в розыске. Его жена была тяжело ранена в результате направленного взрыва, с помощью которого солдаты проникли в дом. Женщину на вертолете доставили в израильскую больницу для оказания помощи. По одной из версий спецслужб, смертник, совершивший на днях теракт в курортном городе Эйлат, где погибли 3 человека, проник на израильскую территорию с западного берега. В секторе Газы Израиль в целом соблюдает перемирие с палестинскими группировками. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Афганистана освободил от судебного преследования всех участников 25-летней гражданской войны в стране, включая лидера талибов Муллу Омара. Депутаты заявляют, что мера направлена на общенациональное примирение. Правозащитники, напротив, считают, что если военные преступники, в числе которых, по их мнению, есть и некоторые нынешние парламентарии, не будут привлечены к ответственности, мира в Афганистане не будет. Британская полиция провела уже второй допрос премьер-министра Тони Блэра в ходе расследования так называемого дела «Деньги в обмен на почести». Полиция сообщила, что Блэр выступает в качестве свидетеля, а не обвиняемого, и что он полностью сотрудничает со следствием. Правоохранительные органы расследуют появившиеся несколько месяцев назад сообщения о том, что места в Палате лордов британского парламента, а также рыцарские звания были предоставлены ряду лиц, внесших немалые пожертвования в фонд правящей либеристской партии или оппозиционных консерваторов. В Турции жертвами сильнейшего снегопада стали дети, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На юго-востоке Турции четверо малолетних детей умерли от простудных заболеваний из-за невозможности вовремя оказать медицинскую помощь. Машины скорой помощи не смогли пробиться в занесенные снегом населенные пункты. Представитель местных властей заявил. На протяжении недели продолжается катастрофический снегопад. Под глубоким снежным покровом оказалось более 20 провинций в регионе, приграничном Ираку и Ирану. Около 4000 деревень полностью отрезаны от внешнего мира. Туда из-за обрывов проводов прекращена подача электроэнергии. Объявлена чрезвычайная ситуация. Толщина снега в районах стихийного бедствия достигает 1,5 метров. Спасательные и воинские подразделения по воздуху доставляют населению продовольствие и теплые вещи. На расчистку дорог брошена спецтехника, но она не справляется с работой. По прогнозам синоптиков, с конца недели на смену холодам придут дожди, что чревато новыми бедами. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Франция заявила, что считает недопустимым обретение Ираном ядерного оружия. В заявлении канцелярии французского президента ядерная программа Ирана названа непрозрачной, потому опасной для региона. Тем самым было дезавуировано недавнее заявление президента Франции Жака Ширака, который в одном из интервью назвал возможное появление у Тегерана ядерного оружия не слишком опасным. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте swobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи россияне оценили как очередное повышение стоимости телефонных переговоров. Владимир Путин дал 6-ю ежегодную кремлевскую пресс-конференцию. Во Франции вступил в силу запрет на курение в общественных местах. Эти и другие темы в очередном, в третьем информационном часе нашей программы. Итак, в России с сегодняшнего дня вводятся новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи, обязательные для всех абонентов, безлимитный, с повременной оплатой переговоров и комбинированный. Несмотря на разницу в цене предлагаемых тарифов, это нововведение россияне оценили как очередное повышение стоимости телефонных переговоров. Люди, не согласные с новой тарифной политикой, выходят на митинги и пикеты. Тему продолжит Ольга Вахоничева.
Введение новых тарифных планов на услуги телефонной связи пока еще не значит их оплату в новом исчислении. Владельцам домашних телефонов дали время выбирать подходящий для них тариф. Всего их 3. Безлимитный, самый дорогой. К примеру, для жителей столицы составит 255 рублей в месяц. Зато говорить можно без ограничений. Комбинированный обойдется москвичам в 104 рубля. Он включает 370 минут местных звонков. При этом стоимость одной минуты при превышении лимита составит 23 копейки. То есть каждый дополнительный час обойдется вам почти в 14 рублей. При выборе же повременной оплаты абонент будет платить 28 копеек за одну минуту разговора, то есть час обойдется почти в 17 рублей. В других регионах эти суммы могут варьироваться в зависимости от решения местных телефонных компаний. Выбирать тариф можно до 18 февраля. Московская телефонная станция решила помочь жителям столицы, и до этого дня каждый владелец домашнего телефона, а их в Москве 3,5 миллиона, получит извещение. В них надо только поставить галочку напротив устраивающего тарифа. А вот если абонент затянет с выбором, то ему автоматически оставят безлимитную связь, то есть самую дорогую. Не навсегда, конечно. Тарифный план можно поменять, причем бесплатно, но только до 1 мая. А вот если менять тарифный план владелец домашнего телефона надумает после этого дня, эта услуга для него будет уже платной. Бесплатными останутся звонки на номера телефонов экстренных оперативных служб. В других регионах телефонная тарифная реформа вызвала категорическое несогласие. В основном новой тарифной политикой недовольны пенсионеры. Они уверены, уверены, что теперь телефонное общение им придется значительно сократить. Новые цены, говорят пенсионеры, им не по карману. В Новосибирске эта проблема обсуждалась на уровне местного парламента. Представители фракции КПРФ заявили, что подобные тарифы неприемлемы. Вместе с депутатами-коммунистами намерены разобраться с этой ситуацией местные представители партии власти. Они отправили официальный запрос в прокуратуру и антимонопольную службу Новосибирска. На подобный же запрос жители Омска получили не вселяющий надежды ответ антимонопольного управления. Все претензии по поводу введения новых тарифов, против которых на митинге выступали правозащитники, антимонопольное управление отклонило. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Омске Татьяны Кондратовской.
С 1 февраля стоимость разговоров в Омской области увеличилась на 70%. Как говорит правозащитник Валентин Кузнецов, представители Сибирьтелекома пошли на хитрость, разделив тариф на две составляющих – плату за линию и абонентский тариф. В результате расходы потребителей выросли гораздо больше ожидаемого, говорит Валентин Кузнецов.
Федеральная служба по тарифам допустила им повышение тарифов до 2,5 рублей. Но они лукаво разделили это, тариф поставили вроде как маленький, в то же время обозначив вот эти 125 рублей за пользование, за подключение. Вот это подключение мы оплатили, вот заплатив за проводку телефона от 10 до 15 тысяч. Мы им подарили эти линии. Люди платят 190 рублей. Тариф повысился в 1,7 раза, 325 рублей за безлимитное. Пенсионерам, как раз малоимущим, по рублю за одну минуту в два раза, считай, дороже, чем сотовый. И время им ограничено порядком 150 минут в месяц.
Комитет по правам человека провел митинг против безудержного роста тарифов. Митингующие потребовали проверить обоснованность резкого повышения цен на услуги связи. После получения резолюции митинга губернатор Леонид Полежаев направил запрос в прокуратуру области. Между тем, связисты утверждают, что действуют согласно решению Федеральной службы по тарифам, говорит пресс-секретарь омского филиала Сибирьтелекома Наталья Старовойтова.
Мы ввели тарифы не по собственной инициативе, есть закон о связи. Мы предоставили ФСТ наши экономически обоснованные затраты. ФСТ нам посчитала тариф. Мы действуем строго в рамках закона. Ростехнадзор к нам пришел, мы ему все показали. У них к нам претензий с точки зрения законности нет никаких абсолютно.
И Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области объявило, что не обнаружило в действиях Сибирьтелекома нарушений закона. Однако правозащитники намерены добиваться пересмотра тарифов в суде. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Митинги против ценовой политики телефонных компаний прошли в столице Мордовии, Саранске. Главный аргумент у местных городских телефонных станций один – новые тарифные планы утверждены решением Федеральной службы по тарифам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Изменение стоимости телефонных разговоров коснулось только жителей Саранска, пользующихся услугами городской телефонной сети. Сельские жители Мордовии будут платить столько же, сколько и прежде. Горожанам же мордовский филиал «Волготелекома» предлагает три новых тарифных плана с повременной, комбинированной и абонентской системами оплаты. Однако это не просто новые тарифы, а увеличение стоимости услуг, считают жители Саранска. Как только стало известно о нововведении, горожане провели пикет мордовского филиала «Волготелекома».
Я не вижу никакой логики в этом повышении, честно говоря. Особенно в смысле соотношения с тем достатком, который мы здесь имеем в Мордовии. Полный беспредел, потому что я чувствую, какие-то монополисты сами по себе берут и чего хотят, то и делают.
А мне, как на работающем человеке, это не очень скажется. А для людей пожилых такое повышение скажется не просто серьезно, а очень серьезно, потому что им надо будет перекраивать какие-то свои траты и прочее, тратить деньги на эту связь, они в чем-то будут ограничивать себя, даже в еде, например. Для пожилых людей связь имеет огромное значение. Для многих это, не сказать, чтобы единственный, но один из важных способов общения с внешним миром, потому что даже в силу своих физических возможностей многие не могут ходить много или еще что-то, особенности проживать, допустим, даже на высоких этажах. И меня, как гражданина этой страны, заботит то, что эти люди остались, ну не сказать, что беззащитны, но в какой-то мере уязвимы.
По подсчетам горожан, теперь за пользование телефоном они будут платить в полтора раза больше. Представители мордовского филиала «Волготелекома», чтобы снизить социальное напряжение, разместили во всех региональных средствах массовой информации рекламные материалы о том, что вводимые в Мордовии новые тарифы ниже, чем в других республиках и областях Поволжья, в среднем на 30%. Однако, если учесть, что доходы жителей Мордовии самые низкие в регионе, утешить большинство горожан эта информация не может. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
У журналистов газеты «Новое известие» уже есть данные о том, что абоненты в регионах в большинстве своем выбирают повременку. Она дешевле. Но даже при условии минимальной оплаты услуг из всех предложенных, многие планируют сократить беседы по телефону до минимума. Альтернативой домашнему телефону может стать мобильный. По словам менеджеров фирм по продаже мобильных телефонов, спрос на них растет. Продавцы не уверены, что это связано с повышением ежемесячной оплаты за телефон. Однако отмечают, что все больше спрашивают самые простые аппараты. Главное требование к которым – большие кнопки. Такие сотовые продавцы окрестили бабушкиными мобильниками. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ на планы США разместить комплексы ПРО в ряде стран Европы. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения из-за обрывов высоковольтных линий электропередач. В Калмыкии оперуполномоченному МВД предъявлено обвинение в подготовке убийства мэра города Элиста. Суд грузинского города Зугдиди принял решение о конфискации имущества бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзара Квициани. Британская полиция провела уже второй допрос премьер-министра Тони Блэра в ходе расследования так называемого «дела деньги в обмен на почести». Блэр выступает в качестве свидетеля и, по словам представителя полиции, полностью сотрудничает со следствием. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Как получить кабельное телевидение без кабеля и интернет без провода в России? Wi-Fi-сеть в Москве станет крупнейший в мире. Рассказ об этом в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Время и мир». Из других тем, испанская идея альянса цивилизаций, должен ли Запад закрывать глаза на прегрешение исламского мира. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. «Стращая Иран» – так озаглавлена редакционная статья в сегодняшней «Нью-Йорк Таймс». В статье говорится, учитывая горький опыт США в Ираке, можно было бы подумать, что президент Буш наконец поймет, что угроза и грубая сила не заменит хорошо аргументированной стратегии. Но и на сей раз Буш пытается выступать с угрозами в адрес Ирана в попытке остановить вмешательство этой страны во внутренние дела Ирака. Не приходится сомневаться во враждебных намерениях Ирана, равно как и в том, что серия провалов Буша в Ираке позволила Ирану сеять там хаос и расширять свое влияние в регионе. Но нарастание угроз и демонстрации силы вряд ли заставит Иран отступить. Похоже, продолжает газета, президент Буш весьма неверно оценивает внутреннюю политику Ирана, игнорирует свой собственный недавний опыт. Между тем, Министерство финансов США без труда убедила ряд банков и инвесторов пересмотреть их деловые связи с Тегераном. Это уже взволновало религиозную элиту Ирана о будущей судьбе торговли нефтью. Война в Ираке настолько напрягла ресурсы и настолько подорвала репутацию США, что враги Америки больше не боятся ее. Кто напуган, так это сами американцы и их друзья. Об этом пишется в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, есть ли интересные публикации, касающиеся России?
Андрей, газета «Лос-Анджелес Таймс» поместила статью посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Юрия Ушакова. В статье, в частности, говорится, стоит отметить, особенно в этом году, когда исполняется 200 лет установления дипломатических отношений между нашими странами, что нас объединяют не только общие интересы, но и общие ценности, причем в большей степени, чем кто-то желал бы признать. Упомянув взлеты и падения в истории двусторонних отношений, автор статьи напоминает, что даже в самые темные времена удавалось находить прагматические пути недопущения катастрофы для обеих стран, для всего человечества. Далее Юрий Ушаков пишет, что Россию часто обвиняют в энергетическом империализме, в использовании экспорта нефти и газа в качестве инструмента международной политики. Однако правда в том, пишет посол, что Россия и даже Советский Союз в прошлом никогда не нарушали обязательств по поставкам клиентам, которые полностью оплачивают свои счета. Юрий Ушаков также пишет о том, что американские средства массовой информации, аналитические центры любят критиковать Москву за то, что она шагает не в ногу с Соединенными Штатами по некоторым важным международным направлениям. В частности, когда речь идет о наиболее острой проблеме ядерного оружия в Иране. Но суть российской позиции, напоминает посол, сводится к тому, что мы поддерживаем право Ирана на разработку мирной атомной энергетики и выступаем против атомного вооружения Ирана. И посол Ушаков заключает свою статью такими словами. Прошло много лет с тех пор, как США и Россия перестали быть врагами, однако мы не стали в полном смысле и союзниками. Обвинять друг друга, к сожалению, в последнее время стало проще, чем делать что-то позитивное. И мы должны научиться быть друзьями, научиться сотрудничать в современном мире. А это предполагает взаимные уступки. А так об этом пишет в своей статье в газете «Лос-Анджелес Таймс» посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Юрий Ушаков. Андрей.
И, Алан, в завершении вашего сегодняшнего обзора давайте вернемся к американским темам.
Газета USA Today пишет, что Комитет по процедурным вопросам Законодательного собрания штата Вирджиния единодушно одобрил постановление, в котором выражается глубокое сожаление о роли, которую этот штат сыграл в работорговле и других несправедливых деяниях в отношении афроамериканцев и индейцев. Инициатива этого акта принадлежит депутату собрания Дональду Маккичену, прадед которого был рабом. Маккичен назвал этот шаг актом искупления. Сообщается, что первоначально предполагалась формулировка «извинение», но по настоянию ряда законодателей штата она была изменена на глубокое сожаление из опасений, что в противном случае дело дошло бы до репараций или денежных выплат потомкам чернокожих рабов. Как отмечает газета, работа над данным актом шла в обстановке разногласий. Так, депутат Фрэнк Харгроув заявил, что афроамериканцы должны подвести черту под рабством, а не добиваться формального извинения от штата Вирджиния. В этом контексте Харгроув задал вопрос: значит ли это, что мы теперь должны заставить евреев извиниться за убийство Христа? Об этом пишет газета USA Today. Андрей.
Большое спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня президент России Владимир Путин провел очередную, уже шестую по счету, встречу с журналистами в Кремле. Она продолжалась 3,5 часа. Глава государства ответил на 69 вопросов, рассказывает Мумин Шакиров.
Традиционно президент России начал встречу с подведения итогов 2006 года. Говорил о реализации национальных проектов, о выплате внешних долгов России, о росте заработной платы на 13% и доходов населения на 10%. Правда, не сказал, что цены на жилье, на услуги ЖКХ и на товары первой необходимости растут быстрее доходов граждан. Коснулся Владимир Путин и болезненной демографической темы. По его словам, сократилась естественная убыль населения и немного подросла рождаемость, но не упомянул, что мужчины в России в среднем не доживают до пенсионного возраста. Отвечая на вопросы журналистов, президент России рассказал о своих удачах и неудачах. Самым успешным в своем президентстве Владимир Путин считает восстановление территориальной целостности России, укрепление политической системы и рост экономики. Основная проблема, по его мнению, лежит в социальной сфере. Это неравенство доходов между различными категориями российских граждан. Один из вопросов, заданный президенту Путину, касался партийного строительства. Чем отличается «Единая Россия» от «Справедливой России»?
Разницу между ними я вижу в том, что «Единая Россия» — это все-таки такой более правый, либеральный центр. Но «Справедливая Россия» — это, конечно, партия, которая во всех своих проявлениях напоминает социалистическое, социал-демократическое направление.
Вопрос о самых громких убийствах в России за ее пределами задал иностранный корреспондент. Вот что ответил Владимир Путин о гибели журналистки Политковской и экс-офицера ФСБ Литвиненко.
И для нашей страны, и для многих других стран проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых. Будем все делать для того, чтобы защитить журналистский корпус. Что касается Литвиненко, то Александр Литвиненко был уволен из органов безопасности. До этого служил в конвойных войсках, никакими секретами не располагал. Он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации за злоупотребление служебным положением, а именно избиение граждан при задержании и за хищение взрывчатки. Но ему дали, по-моему, 3 года условно. Кто стоит за этими убийствами, может сказать только следствие и даже более того, только суд.
Владимир Путин также прокомментировал возвращение российского посла в Грузию.
Мы когда в прессе грузинской видим барабанный бой по этому поводу, так, что вот посол вернулся, мы победили. Ну хорошо, пускай будет такое чувство. Мы так спокойно очень к этому относимся. Главное, чтобы это способствовало нормализации.
Вопрос о потенциальном преемнике Владимира Путина на пресс-конференции был задан не один раз. Президент России пообещал назвать его в 2008 году в период предвыборной кампании. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:24. Представители заключенного под стражу мэра Томска Александра Макарова сдали документы и внесли залог в избирательную комиссию для участия Макарова в выборах в областную думу. Теперь сотрудники избиркома должны ознакомиться с полученными документами и в течение 10 дней вынести решение относительно регистрации мэра Томска кандидатом. Прокуратура, между тем, предъявила Александру Макарову новое обвинение и заявило, что намерено наложить арест на его имущество. С подробностями Мелани Бачина.
Еще одно уголовное дело в отношении Александра Макарова было возбуждено в конце декабря. Сразу по двум статьям – 285-й «Злоупотребление полномочиями» и 289-й «Незаконная предпринимательская деятельность». И только в конце января прокуратура предъявила обвинение. Все по той же 285-й. По данным прокуратуры, в 97-м году Макаров из корыстных побуждений назначил директором Центра оптовой торговли, который тогда еще был муниципальным предприятием, подставного человека, который в интересах мэра провел акционирование предприятия и в сентябре 2005-го продал мэру 30% акций по номинальной стоимости, а затем и долю в собственности, говорит Виктор Бакуревич, адвокат Александра Макарова.
Александр Сергеевич обвиняется в том, что он в 97-м году якобы дал поручение своим подчиненным сменить директора в муниципальном предприятии Томский центр оптовой торговли. При этом он с самого начала, по мнению обвинения, делал это злоумышленно, то есть с корыстным побуждениями с целью завладеть в будущем долей в ЦОТе. Это произошло в 2005 году, спустя 8 лет. То есть я говорю, что очень терпеливый человек у нас Александр Сергеевич, оказывается, долго ждал вот этой самой своей корысти. Но тут еще, что очень важно добавить, что завладел-то он не просто так. Ему никто ничего не дарил, он ничего бесплатно не приватизировал. Он приобрел долю в ЦОТе, то есть это надо было быть очень своеобразно мыслящим человеком для того, чтобы в 97 году вот такой задумать.
Правда, следователь прокуратуры признает, что получение дивидендов еще не означает незаконной предпринимательской деятельности, и потому по этой части уголовного дела обвинение Макарову не предъявлено.
Дело в том, что тут надо все-таки понимать, что такое получение дивидендов и что такое коммерческая деятельность. Поэтому говорить о том, что что-либо было незаконно, нельзя. Я думаю, что поэтому-то именно не состоялось обвинение по 289 статье, потому что оно выглядело совсем бы смешно. А новое обвинение, оно тоже смешно выглядит. У нас, насколько мне известно, есть ряд очень крупных чиновников, в том числе члены кабинета министров, да, правительства Российской Федерации, которые владеют очень крупными пакетами акций. Абсолютно законно. Абсолютно законно.
А вот основания для ареста имущества Александра Макарова у прокуратуры есть и, оказывается, были с самого начала. 285-я статья, по которой обвиняют Макарова, это сделать позволяет. Кроме того, в деле мэра появился гражданский иск от потерпевшего предпринимателя Дунафа. Дунаф просит прокуратуру арестовать имущество Макарова в свою пользу. Павел Збышко, начальник следственного отдела областной прокуратуры.
Преступление, в совершении которого обвиняются Макаров и Егоренкова, они подпадают под действие тех нововведений, которые в нашем уголовном кодексе с лета 2006 года действуют. Это нововведение, старовведение, но возвращена конфискация имущества. Поэтому арестуем все, что найдем. Сейчас ищем. Признаки состава преступления при возбуждении уголовного дела, они были. Проведены следственные действия, удачные следственные действия. Поэтому, наверное, адвоката Бакуревича ждет сюрприз.
Что касается предъявленных ранее обвинений томскому мэру, никакой конкретной информации прокуратура так и не дает. Также до сих пор не ясно, что это за деньги, которые нашли сразу после ареста томского мэра в результате обысков в его кабинете, дома у его детей и еще по ряду адресов. Павел Збышко.
Эти деньги, они являются вещественными доказательствами. Как я уже предупреждал некоторых томичей, некоторые индивидуальные денежные купюры, они получили для нас особое значение. Если просто комплекс денег, это комплекс денег. Вот сейчас есть данные о том, что некоторые купюры найдут своих владельцев. Кто-то получит вызов неожиданный для себя в прокуратуру. Мы же предупреждали, приходите сами. Поэтому и новые обвинения, и новые эпизоды, все появится.
Если говорить о политической деятельности заключенного Александра Макарова, то, по уверениям прокуратуры, им это никак не мешает. Представители Макарова сейчас сдали все документы в избирком и внесли денежный залог. По закону это 900 тысяч рублей. Теперь сотрудники облсберкома должны ознакомиться с полученными документами и до 8 февраля либо зарегистрировать Макарова в качестве кандидата, либо дать мотивированный отказ. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время сейчас 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ на планы США разместить комплексы противоракетной обороны в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике ссылки США на угрозу возможного ракетного нападения со стороны Ирана, Северной Кореи, а также со стороны террористов. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения. В середине дня вновь произошло отключение электроэнергии из-за обрывов высоковольтных линий электропередач. Центральная Дагомыс и Шепси-Дагомыс. В Калмыкии оперуполномоченному МВД предъявлено обвинение в подготовке убийства мэра города Элиста. По предварительным данным следствия, подозреваемый намеревался организовать убийство мэра по заказу неизвестного лица. Суд грузинского города Зугдиги принял решение о конфискации имущества бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадорском ущелье Имзара Квициани. С июля прошлого года Квициани находится в розыске по обвинению в организации вооруженного мятежа в Кадорском ущелье. Британская полиция провела уже второй допрос премьер-министра Тони Блэра в ходе расследования так называемого дела «Деньги в обмен на почести». Полиция сообщила, что Блэр выступает в качестве свидетеля, а не обвиняемого, и что он полностью сотрудничает со следствием. В центре Багдада при взрыве погибли 6 человек, 12 ранены. Парламент Афганистана освободил от судебного преследования всех участников 25-летней гражданской войны в стране, включая лидера талибов Мулу Омара. Депутаты заявляют, что мера направлена на общенациональное примирение. Новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Радвана Карадзича и Ратка Младича сдаться международному правосудию. Карадзич и Младич – бывшие лидеры боснийских сербов. Они разыскиваются по обвинениям в геноциде и военных преступлениях, совершенных в годы войны в Боснии в середине 90-х годов. Франция заявила, что считает недопустимым обретение Ираном ядерного оружия. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 1 февраля.
Новейшая политическая история в программах Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 февраля 2002 года. Похищение американского журналиста Дэниела Перла. Он исчез, направляясь на встречу с одним из лидеров пакистанских фундаменталистских группировок. Похитители угрожали убить журналиста, если США не освободят всех пакистанцев, воевавших в рядах Талибана и взятых в плен в ходе антитеррористической операции. С представителем организации «Репортеры без границ» Винсаном Брасселем беседует наш корреспондент Семен Мирский.
Корреспондент газеты Wall Street Journal Дэниел Перл, к сожалению, далеко не первый журналист, оказавшийся в такой ситуации. Чему вас лично научил опыт? Первое условие заключается в том, чтобы семья похищенного и редакция газеты, в которой он работает, были солидарны друг с другом и выступали с одних и тех же позиций. Далее, необходимо включить в кампанию, развернутую за спасение журналиста, максимально большое число влиятельных людей, с тем, чтобы вступить в переговоры и добиться согласованного решения. Всякий, кто слышит из ваших уст слова «согласованное решение», может подумать, что вы намекаете на возможность выполнения требований похитителей или же на уплату выкупа. Видите ли, заявления по вопросам подобного рода не входят в компетенцию нашей организации. Но правда и то, что в целом ряде случаев, когда речь шла о похищении журналистов, добиться их освобождения удавалось лишь ценой уплаты оплаты выкупа. Когда речь идет о похитителях, предъявляющих те или иные политические требования, то нередко приходится, к сожалению, вступать с похитителями в диалог. Направляясь на встречу с исламским фундаменталистом в одном из самых опасных мест планеты, Дэниел Перл прекрасно знал, на какой риск он идет и должен был считаться с возможными последствиями своего шага. Какова позиция репортеров «Без границ» в этом очень сложном вопросе? Да, действительно. Корреспондент большой американской газеты, идущий на встречу с фундаменталистом, знает, что он идет на очень большой риск. Но вспомним, что он журналист, то есть человек, взявший на себя обязанность информировать общественность. И обязанность эту он выполняет не в качестве американца, а именно в профессиональном качестве журналиста. Вот почему мы, репортеры «Без границ», никогда не упрекнем журналиста в том, что он, мол, направляется в районы, пребывание в которых слишком опасно для жизни.
Несмотря на мощную кампанию по освобождению Дэниела Перла, он был казнен похитителями. Радио «Свобода», 1 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Онлайновый музыкальный каталог Midomi предлагает оригинальный способ поиска композиций. Для того, чтобы отыскать песню, нужно подключить микрофон к компьютеру и напеть мелодию. Как сообщает Компьюлента, результаты поиска появляются примерно через 10 секунд. В каталоге Midomi можно отыскивать около 2 миллионов треков. О поиске мультимедийной информации рассказывает Владимир Губайловский.
Когда мы ищем текстовую информацию, мы просто вводим ее в поисковую строку. Но когда мы пытаемся найти изображение или музыку, мы оказываемся в трудной ситуации. Мы не знаем, как объяснить поисковой системе, что же именно мы ищем. Если для поиска изображений уже существует довольно большое количество поисковиков, то искать музыку, если мы не знаем ни автора, ни исполнителя, очень трудно. Разработка Midomi – это первый шаг, который позволяет нам искать музыку, которую мы напеваем.
Новости коротко. Министр образования Пермского края Николай Карпушин заявил, что школы края сведут к минимуму использование коммерческого программного обеспечения и перейдут на открытое программное обеспечение. Было решено свести к минимуму приобретение коммерческих программ из-за их высокой стоимости. Сейчас в Пермском крае за использование контрафактной операционной системы Windows возбуждено уголовное дело против директора сельской школы Александра Поносова. Московская городская дума приняла закон о ежемесячной компенсации за телефон в размере 190 рублей в месяц для льготных категорий граждан. До повышения тарифов сумма компенсации составляла 100 рублей. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам льготных категорий, общее количество которых составляет 900 тысяч жителей Москвы. Компания «Цинк» разработала технологию, которая позволит создавать карманные печатающие устройства, формирующие цветные изображения без чернил и красящих лент. Технология «Цинк» предлагает использование уникальной бумаги, содержащей три специальных красящих слоя. По сообщению CNET, компания намерена выпустить цифровую камеру со встроенным принтером. Стоимость устройства составит $200. Цена пачки специальной бумаги из 100 листов составит $20.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах. Радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Во Франции вступил в силу запрет на курение в ресторанах, офисах и магазинах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
С
Вслед за Италией, Испанией, Бельгией и другими, французское государство активно взялось за борьбу с курением. С 1 февраля традиционный перекур у кофейного автомата в своем офисе или в буфете предприятия станет правонарушением. Курильщикам придется выходить на улицу, за исключением тех счастливчиков, чье предприятие найдет средства на оборудование специального курительного помещения с вентиляцией и дорогостоящими кондиционерами. Так что теперь, подходя к своему предприятию, банку или административному ведомству, вы наверняка наткнетесь на россыпи окурков на тротуаре. Запрет на курение распространяется и на больницы, вокзалы, аэропорты и школы. В последних курить будет запрещено даже во дворе. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 68 евро. Причем не имеет значения, что конкретно вы курите. Трубку, эвкалиптовые сигареты без никотина или кальян. Сумма штрафа от этого не изменится. Для осуществления строгого контроля в общественных местах мобилизованы 75 тысяч человек. Это жандармы, пожарные, инспекторы, следящие за соблюдением трудового законодательства, и другие функционеры, уполномоченные составлять протокол о правонарушениях. По предварительным подсчетам, антидопачная кампания будет стоить французским налогоплательщикам 2 миллиона евро. Однако государство все-таки окажется в выигрыше, поскольку каждый год на лечение заболеваний, связанных с курением, уходит из казны куда больше, чем 2 миллиона. Вот как мотивировал действия правительства премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Мы приняли решение запретить курение в общественных местах. Почему? Расчет здесь простой. Каждый год от болезней, напрямую связанных с курением, во Франции умирает 60 тысяч человек, а от так называемого пассивного курения, то есть вдыхания загрязненного дымом воздуха, 5 тысяч человек. Это дает нам в среднем 13 смертей в день, вызванных употреблением табака. Подобная статистика для нас просто неприемлема. Мы не могли сидеть сложа руки, и поэтому решили ввести запрет на курение в общественных местах с 1 февраля этого года.
Как подчеркнул министр здравоохранения Ксавье Бертран, действовать нужно было безотлагательно, ведь число курящих, несмотря на высокие цены на табак, вновь стало расти. Франция – одна из самых курящих стран в Европе. В возрастной группе от 15 до 75 лет 31,8% курящие. Это почти треть населения. Надо сказать, что закон, вступающий в силу с 1 февраля, это только вершина айсберга. Еще более радикальные перемены грядут в 2008-м, когда курить запретят во всех заведениях досуга и отдыха, торгующих табаком, будь то кафе, рестораны, гостиницы, казино или дискотеки. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Московское время 18 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Отклики на сегодняшнюю пресс-конференцию Владимира Путина в западной прессе и на интернет-блогах появятся завтра. Но сегодня в сети можно прочесть отзывы о другой пресс-конференции главы государства. Не России, а Великобритании. Тони Блэр дал интервью нескольким журналистам, которые показали по телевидению. Никакого сверхъестественного ажиотажа это мероприятие не вызвало. По разным причинам. В частности, потому что не в британской традиции ограничивать общение главы правительства с журналистами одним днем в году. Главные вопросы жизни страны обсуждаются свободно в прессе, и премьер вместе с членами правительства участвует в этом обсуждении. Так что телеинтервью Блэра явно не сенсация, хотя и любопытная тема для дискуссии. Обозреватель Гаррет Батлер в политическом блоге, который он ведет на сайте BBC, пишет о том, как организованы встречи британского премьера с журналистами. Запись в интернет-дневнике озаглавлена «Что спросить у премьер-министра».
Премьер-министры не слишком часто дают долгие интервью своим телеканалам. Мистер Блэр сделал это впервые с сентября. Так как эти события довольно редки, можно было бы предположить, что Даунинг-стрит идет на разные уловки. Вы не можете задавать такие и такие вопросы. На самом деле, на своем опыте я знаю, что подобные вещи происходят не так часто, и претензии у строителей не заходят так далеко. В случае последнего интервью Блэра ничего подобного вообще не было.
Любопытный комментарий к этой записи в интернет-дневнике Гаррета Батлера. Тон их скептичен.
Какой бы вопрос ни был задан политику такого уровня, они очень хорошо умеют дать правильный ответ. Любой может предугадать этот ответ.
Бессодержательность и некоторая тавтологичность ответов британского премьера заставила участников дискуссии на сайте BBC задать вопрос, на кого на самом деле работает общественное телевидение, подыгрывающее с их точки зрения правительству.
Что важнее, задать 25 вопросов и получить заезженные ответы, или задать только 5 действительно тех, которые волнуют общество и политиков? Для Тони Блэра предпочтителен первый вариант. А с точки зрения общества, чьи деньги тратит правительство, которое, как считается, представляет интересы этого самого общества, то здесь предпочтителен второй вариант. Насколько я помню, этот телеканал является общественным, и он должен работать на общество, а не на пиарщиков из Уайтхолла.
Что же, отповедь серьезная, но на этом стоит демократическое государство, основанное на приоритете общественного интереса и системе разделения властей. Ни одному британскому журналисту не придет в голову спрашивать главу правительства, перефразируя сегодняшний вопрос российской журналистки, почему в Великобритании так мало женщин занимают государственные должности, и может ли женщина стать новым премьер-министром. Мало того, что этот журналист тут же окажется вне рамок профессиональной этики, просто Тони Блэр не может ответить на такой вопрос. Это не его дело. И совсем уже немыслимо для журналиста употребить в ходе публичной пресс-конференции слово «правление» в отношении главы государства, который избран на определенный конституцией срок, и получить такой вот ответ.
Я не правлю, я просто работаю.
Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил против планов Соединенных Штатов разместить комплексы противоракетной обороны в ряде стран Европы. Путин сделал это заявление на ежегодной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Кремле. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Калмыкии оперуполномоченному МВД предъявлено обвинение в подготовке убийства мэра города Элиста. По предварительным данным следствия, подозреваемый намеревался организовать убийство мэра по заказу неизвестного лица. Суд грузинского города Зугдиги принял решение о конфискации имущества бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзара Квициани. Британская полиция провела уже второй допрос премьер-министра Тони Блэра в ходе расследования так называемого «дела деньги в обмен на почести». По словам представителя полиции, Блэр выступает в качестве свидетеля, а не обвиняемого, и полностью сотрудничает со следствием.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова. Одна из главных тем, которой сегодняшнее заявление Владимира Путина по поводу экономической ситуации в России.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составляет $179.70 за тонну, что примерно на 0,7% меньше действовавшей ранее ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $56.70 за баррель или $414 за тонну. Добыча нефти в России в 2007 году по планам увеличится на 2,1% до 490 миллионов тонн, а газа на 1,3% до 665 миллиардов кубометров, говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики. В частности, сообщается, что дальнейшее увеличение добычи нефти будет происходить на основе внедрения методов увеличения нефтеотдачи, повышающих коэффициент извлечения топлива. В России с 1 февраля вводятся новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи, обязательные для всех абонентов, безлимитный с повременной оплатой переговоров и комбинированный. Для абонентов, не определившихся до сих пор с выбором одного из трех предложенных, устанавливается безлимитный тариф. В Москве он составит для частных абонентов 255 рублей в месяц, то есть около 10 долларов. К каждому тарифу добавляется абонентская плата, которая в зависимости от региона составит от 120 до 220 рублей в месяц. Курс доллара на сегодня 26 рублей 54 копейки, на завтра 26,49. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек, курс на пятницу 34,49. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов. Сегодня президент России провел очередную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. На этот раз Владимир Путин подводил экономические итоги не столько прошлого года, сколько всего срока своего пребывания в Кремле. С этой точки зрения 2006 год, очевидно предпоследний в его президентской карьере, стал особенно удачным. Темпы роста ВВП, составившие не менее 6,7%, оказались более высокими, чем годом ранее. Инфляцию впервые за последние годы удалось снизить до однозначной величины. Говорит Владимир Путин.
Что же явилось качественным отличием развития российской экономики в 2006 году? В чем же главное? А в том, что этот рост опирался не только на внешнеэкономические благоприятные для нас факторы, хотя они сыграли свою положительную роль, но в значительной степени этот рост опирался уже и на факторы внутреннего порядка, на потребительский и инвестиционный спрос.
Однако далеко не все эксперты разделяют оптимизм российского президента. Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева говорит, что страна по-прежнему всецело зависит от своих энергоресурсов, практически не развивая высокотехнологические отрасли промышленности.
Необходим структурный сдвиг в пользу инновационных высокотехнологичных отраслей, потому что иначе мы сидим на нефтегазовой игле, у нас идет постоянная деградация структуры нашей экономики, мы все больше и больше, к сожалению, зависим от нефти и газа и в доходах бюджета. Если еще недавно это было 30% от доходов федерального бюджета, то по 2006 году это уже больше 50% прямых доходов от нефти и газа.
Другая беда российских властей – их чрезмерная забюрократизированность. Правительство несколько лет пытается проводить административную реформу, однако видимых и понятных обществу результатов она пока так и не принесла. С этим соглашаются даже в окружении Владимира Путина. Например, руководитель экономической рабочей группы администрации президента Антон Данилов-Данильян считает, что отмена излишних бюрократических барьеров могла бы привести к заметному ускорению темпов экономического роста.
Если бы активно мы двигали упрощение бюрократических процедур, выдачу всяких разрешений и так далее, если бы мы качественно проводили работу по реформе технического регулирования, не чинили препятствия для принятия технических регламентов, то темпы у нас были бы не 6-7%, а выше 10% темп роста ВВП.
Тем не менее, по словам Владимира Путина, российская экономика становится все более привлекательной для инвесторов, как российских, так и иностранных. Сегодня он привел данные о том, что стоимость крупнейших национальных компаний в прошлом году выросла более чем на 90%, а объем чистого притока капитала превысил 40 миллиардов долларов. Впрочем, аналитики утверждают, что ситуация с притоком инвестиций в нынешнем году окажется хуже. За последние несколько месяцев российские власти приняли ряд решений, говорящих об усилении роли государства в национальной экономике. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Правила игры меняются постоянно. И это во всем проявляется. Но вот на макроуровне последние примеры. Государство пытается пересмотреть соглашение по разделу продукции с Сахалином. Государство изменило свои намерения по разработке крупнейшего штокманского месторождения, куда сначала приглашали иностранные компании, потом объявили, что нет, они не нужны. Это посылает всем инвесторам сигнал, что у нас правила игры могут быть решением одного человека изменены за один день.
С такими оценками согласны и чиновники, которые готовят официальные программы развития государства. По прогнозу Центрального банка России, в 2007 году объемы чистого притока капитала в страну снизятся до 15 миллиардов долларов, а Министерство экономического развития и торговли, в свою очередь, обещает снижение темпов роста ВВП.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А завершит третий информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. В большинстве стран Европы в европейских языках, когда речь заходит о пожилых людях, их именуют почтительно сеньоры. Если для многих пожилых уход на пенсию означает конец активной жизни, то для некоторых лишь начало нового этапа. О том, какому варианту отдают предпочтение современные словацкие пенсионеры, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Раисе Копсовой 72 года. Она, несмотря на российские корни, словацкая пенсионерка. Всю жизнь пани Копсова проработала в институте, исследуя историю словацкой и русской философии. Однако только сейчас сбылась ее мечта. Она занимается изучением истории театра и музыки.
Меня всегда интересовал театр, хотя я окончила философский факультет. Но если бы могла, меня бы всегда интересовало, пошла бы лучше, наверное, на журналистскую работу, потому что меня интересовало кино. Интересовал театр, жили мы в Ленинграде, и поэтому это моя детская влюбленность.
Реализовать свое желание Раиса Копсова смогла, став студенткой так называемого университета третьего возраста, или, как его еще называют, университета для сеньоров в Братиславе, основанного в 1990 году на базе столичного университета. Университет для пожилых стал частью программы постоянного образования, которую пропагандирует ЕС. Его цель – улучшить качество жизни пожилых людей. Интерес к подобным университетам, которых сегодня в Словакии уже 13, среди словацких пенсионеров из года в год возрастает. Если в начале пожилых студентов были сотни, то сейчас их тысячи. Раиса Копсова указывает на 4 аспекта их популярности.
Первый аспект, который интересовал меня и который интересует и других, это аспект, так сказать, рациональный, интеллектуальный, образовательный, что люди хотят что-то узнать по специальности, о которой они меньше всего знали, но которая их как бы увлекала. Ну вот кто-то театр, кто-то очень многие, например, историю Братиславы. Второй аспект – это социологический, что человек, когда из своего коллектива выходит как бы трудового, рабочего, где он всю жизнь, некоторые действительно, как в цирке, я говорю, как цирковая лошадь, все время вот ходили по кругу, а теперь, когда тебя из этого круга выведут, циркового, с этой арены или как, и человек действительно не знает, чем заниматься. Третье – это действительно психологическое. Человеку очень хорошо, когда он чувствует, что его мозги еще соображают, что он может еще чему-то научиться, что он не совсем, так сказать, списан уже с жизни и будет только говорить. Так что это очень важно. Четвертый аспект, я думаю, это прямо оздоровительный, целебный. Потому что вот за 100 лет, за 6-й год я уже, так сказать, буду кончать в этом году, так никогда здесь не говорили о болезнях.
Сегодня университет третьего возраста в Братиславе предлагает 28 курсов обучения. Среди них экономика, право, медицина, компьютерная грамотность, иностранные языки. Срок обучения 3-4 года. После окончания университета выдается сертификат, который помогает пожилым людям профессионально реализовываться и дальше. Рассказывает руководитель университета для пожилых в Братиславе Надежда Грабкова.
Многие
из них с помощью нашего сертификата нашли работу, и это несмотря на то, что документ не подтверждает квалификацию. Наши выпускники-пенсионеры работают в музеях, супермаркетах, в турбюро. Некоторых взяли на работу их дети.
Помогают детям в их фирмах.
Несмотря на положительные отзывы в обществе, Надежду Грабкову беспокоят перспективы университетов третьего возраста в Словакии. По ее мнению, в будущем они могут стать доступными лишь для привилегированной части пенсионеров с высокими доходами.
Техническое
обеспечение, наши зарплаты – все это покрывается взносами студентов. Однако мы стараемся плату за образование удерживать на низком уровне. Сегодня она составляет 1000 крон за год, но боюсь, что в следующем году нам придется увеличить эту сумму. Лично мне не хочется, чтобы университеты третьего возраста стали доступны лишь для части пенсионеров, для тех, кто побогаче.
Инна Земляная
для радио «Свобода». Братислава.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Ну, главная тема очевидна. Это пресс-конференция Владимира Путина. Вопрос поставим так. Пресс-конференция президента как черновик политического завещания. Какой оставит Россию Путин своему преемнику? Доклад международной правозащитной организации Freedom House о свободе в мире. Россия сравнивается в этом документе с Кубой и Северной Кореей. Насколько обоснованы такие параллели? Во Франции введены сегодня ограничения на курение в общественных местах. Как относится к этим мерам французское общество? Вот таковы главные вопросы, которые поставил перед нами четверг, 1 февраля. Ответы будем искать через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей передачи программы «Время гостей», в которую сегодня приглашен генеральный консул Украины в России Иван Кухта, о новом российском миграционном законодательстве с ним будет беседовать ведущий Виталий Портников. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Нужно помнить о жертвах Холокоста, чтобы больше никто не пострадал от фашизма и антисемитизма.
Арестованные причастны к заговору с целью похищения британского солдата-мусульманина.
Уважаемые депутаты, это огромный аванс.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся механически ограничивать возможности иностранного участия в российской экономике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.